Я всегда, когда меня спрашивают, в чем функция капитана в команде, я всегда рассказываю старый анекдот.
Значит, ты неминуемо в глазах там, десятков миллионов людей выглядишь тупым. Ну, все ж придумывают что-то, а этот сидит, только щеки надувает и говорит, отвечать будет этот.
Большая часть капитанской работы, как мне кажется, она вообще не на камере, да, не в тот момент, когда команда сидит за столом.
Есть, конечно, красавчик Белозеров, которого барышня, вот ваша публика, да, они кипятком писают, потому что он Белозер.
Многие ошиблись, но обожглись, да, когда сильные игроки становились капитанами и понимали со временем, что это им мешает.
С другой стороны, есть люди, не буду сейчас называть фамилии, которые мечтают, стремятся стать капитанами, почему-то считают, что вот быть капитаном – это счастье.
В этом смысле мы просто с Андреем, ну, действительно разные, да?
Мне даже страшно делается, насколько мы с Сиднем в этом смысле похожи.
Здравствуйте, это подкаст «Внимание! Вопрос», где мы со знатоками телевизионного клуба «Что, где, когда» пытаемся найти ответ на вопросы, на которые нет правильного ответа. И сегодня у нас в гостях магистр игры «Что, где, когда», обладатель «Бриллиантовой совы», трехкратный обладатель «Хрустальной совы», обладатель специального приза за волю к победе «Бриллиантовая змея», обладатель титула «Лучший капитан клуба» Андрей Козлов.
Господи, как вы это выговорили, Миша? Здравствуйте.
На одном дыхании. И магистр игры «Что, где, когда», обладатель «Хрустальной совы», обладатель титула «Лучший капитан клуба» Виктор Сиднев.
Добрый день.
Внимание, вопрос. Каким должен быть капитан команды клуба «Что, где, когда»? Андрей, Виктор, вы оба обладатели звания «Лучший капитан клуба». А в чем измеряется хороший капитан для вас?
Ну, мне кажется, хороший капитан – это капитан хорошей команды. И вот задача капитана, чтобы была хорошая команда, при этом большая часть капитанской работы, как мне кажется, она вообще не на камере, да, не в тот момент, когда команда сидит за столом. Она вот там остается за кадром, и я думаю, что там главная работа.
Андрей, а для вас?
Ну, фактически мне добавить нечего, ведь сказал ровно то, что и я бы сказал, но я вот уж 30 лет как бьюсь как раз над тем, а что же такое хороший капитан. И формула, которую сейчас предложил Виктор, она соответствует моему представлению на сегодняшний момент. Капитана не бывает без команды. Впрочем, как и команды, без капитана тоже не бывает. Тут, да, это вообще единый организм, но одна из частей этого организма, она называется капитаном.
А как вы считаете, есть ли какие-то такие вот объективные характеристики, по которым капитанам можно сравнивать? Ну, например, телезрители часто говорят, там, эта команда или там этот капитан выиграл больше игр, или сыграл больше игр, или лучше выбирает версии, да, или там в его команде больше знатоков с наградами. Этим можно как-то капитанов сопоставлять, или все-таки это не совсем корректно? Ну и вообще судить о успешности?
Нет, ну, между успешностью и сравнением капитана тут же все-таки дистанция огромного размера, да? Команда Лены Потаниной больше проигрывала, чем выигрывала. При этом я считаю ее вполне себе капитаном Потанину, да, и вполне себе таким, ну, капитаном. А поэтому показателю уж точно хотя бы... Ну, вот один пример я привел.
То есть скорее нет?
Ну, скорее нет.
Скорее нет. А Виктор, вы согласны?
Ну, есть такой термин сейчас довольно модный, да, называется sustainable development. Это относится к сообществам, городам, государствам. И подразумевается, что всегда важно долгосрочное развитие, долгосрочное существование, да, государства, города. И для команды точно так же, мне кажется, показателем является, как долго эта команда может успешно играть, выигрывать. Потому что я знаю очень много команд, которые были прекрасные команды, они показывали прекрасные результаты, но там первое тяжелое поражение, оно приводило к развалу такой команды.
Извините, и причем этот развал, он не всегда выражается в счете.
Нет,
Да. Просто не выдержали испытания. Но с таким же успехом можно не выдержать и испытания успехом.
Я помню, довольно давно это было, да, в середине 80-х годов, один из первых раз, не помню, там, который, вручали «Хрустальную сову». И тогда были жюри такие, да, приглашенные. Вот помню, в составе жюри была Людмила Марковна Гурченко, Виталий Ильич Гальданский, выдающийся физик, химик, диссидент советский.
И они, поясним слушателям, выбирали,
и да? Они выбирали, да. И тогда вот мы были лучшей командой, и они нас тогда спросили, а что такое для вас хорошая команда? И мы пообсуждали минуту тогда, я как сейчас помню, и дали ответ, который вот прошло там больше 30 лет. Я по-прежнему считаю, что ответ это правильный. Хорошая команда – это не та, в которой можно выиграть, а та, в которой не страшно проиграть.
Интересно, интересно. И это вы обсуждали в течение минуты, да, как будто бы это был отдельным вопросом.
Да, да. Просто вот мы стояли вместе с жюри, они как раз, по-моему, Марина Говорушкина получила тогда сову. И они нас спросили, что для нас хорошая команда. Вот мы ответили, я считаю, что хороший ответ.
Андрей, а какая, с вашей точки зрения, главная функция капитана непосредственно на игре и вне ее? Вот какую вы бы выделили?
Ну, вне игры мы сегодня уже про это говорили. Это чтобы, в принципе, команда была.
То есть именно... сплачивать коллектив? Как бы в чем это выражается?
Ну, это же не модные слова, там, тимбилдинг, да? Или как это называется?
Тимбилдинг, да. Да.
Ну, какой кошмар.
Команда, образующая мероприятие.
Ужас.
Еще хуже.
Ужасно. Нет, здесь же формулы не существует, и... Все иронизируют над культпоходами команды Сиднева в баню перед игрой. Да? Это же не вопрос попариться, особенно понимая, что чем старше становишься, тем...
Можно было бы и не париться.
Можно было бы и не париться, в том-то же и дело. Да? Поэтому ощущение того, что это не шесть человек, а это один организм, вот оно достигается, причем... Мы же играем не так, как, скажем, футболисты, там, я не знаю, два раза в неделю или раз в неделю, да? Мы играем, ну, хорошо, если там 3-4 раза в год самый, ну, как бы максимум, который команда может сыграть вот в нынешних формулах. У меня был сезон, когда моя команда играла 6 раз, но это были совершенно другие правила. Сейчас максимум 4 раза в год, растянутые во времени, да, вот. Мы сыграли, команда Козлова сыграли в весенней серии, а теперь будем играть в осенней, да? Полгода перерыв. Есть, я знаю, команды, которые на это время расстаются и потом съезжаются как-то. Я не считаю, что это неправильно, просто для меня неправильно.
Просто другой подход.
Другой подход. Для меня все равно это... Нет, это не дружить с семьями. Это не то, что я прямо все знаю, что происходит у Алены Александровой с ее 9 детьми. Да? Нет, 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 совершенно не в этом дело. Но ощущение того, что мы есть, когда-то кто-то что-то в общий командный чат написал, где-то мы договорились съехаться в Москву, там прийти на игру, посидеть, пообедать вместе, да, там. То есть как-то пообщаться. Где-то это не получается вшестером, там, втроем, вчетвером. Постояли вместе во время игры другой команды. Да? То есть продолжаешь ощущать друг друга. И вот это ощущение друг друга, особенно когда вот в этом сезоне, ну, собственно, начиная с прошлого сезона, замены у меня в команде были, да, и в том сезоне у меня было 2 замены вынужденных, и в этом сезоне было 2 замены из-за придури Аскерова, а потом уже там Катя решила Меребинского уйти, да, значит, еще раз 2 замены. Значит, это новые люди, да. Здесь есть и плюсы, и минусы, но вот ощущение друг друга все-таки вместе должно быть хорошо. Вот при том, что все люди разные, но в целом вместе, я уверен, что где когда, вот уже во время игры 100% должно быть хорошо. Но если в жизни вместе нехорошо, то за столом не будет вместе хорошо.
То есть получается, что с вашей точки зрения для капитана задача и вне игры, и на игре одна и та же, по сути?
Ну, а да? Как? Конечно. Собственно, как ее разделить-то? Ее никак и не разделишь, конечно.
Давайте перейдем к практической части. Очень многих наших подписчиков и слушателей интересует, например, может ли и должен ли капитан предлагать свои версии, и насколько это вредит обсуждению?
Ну, давайте так говорить, что капитан, прежде всего, это член команды, да, и он должен делать все, чтобы команда выиграла. В этом смысле не стоит вопрос, должен он предлагать свои версии или нет. А другое дело, что у капитана есть... Ну вот для капитана еще более важная версия, да, это слышать других, это выбирать эту версию. А это часто вступает в противоречие, да, когда у тебя есть своя версия, есть чужая, и ты должен выбирать. Ну и здесь...
Своя рубашка ближе к телу получается.
Не всегда.
Тем не менее, это же надо преодолеть еще, ты понимаешь, да? Она-то изначально, она же моя рубашечка.
Слушай, мне как раз очень интересно наблюдать игру капитанов, которые, в отличие от меня, да, сказать, являются такими, ну, лидерами своих команд с точки зрения забивания голов, да? Я вот еще, будучи школьником, был капитаном сборной области среди школьников по баскетболу. Да? И понятно, что с моим ростом я много забивать не мог. При этом я все равно и выходил, да, в стартовом составе, я был капитаном. И у меня были другие функции. Поэтому у меня сейчас в команде, что где когда, тоже спокойное отношение к тому, что я, может быть, немного забиваю, да, и не это моя главная задача. А вот когда игрок... так скажем, забивающий, да, мне очень интересно смотреть, когда такой игрок становится капитаном. Вот последний прецедент – это Лиза Авдеенко. Я с интересом, с большим наблюдаю. И, кстати, если телезрители помнят, да, вот в ее первой капитанской игре она ровно с этим столкнулась. Когда при счете 5-5 у нее была своя правильная версия. И не будь она капитаном, она отставила бы свою. Но она стала капитаном, на нее это давило, и она взяла чужую версию, как бы... уступив, да, в некотором смысле команде, и команда проиграла. И вот, да, хорошо ли, когда на капитана это давит? Потому что, на мой взгляд, одна из задач капитана – это как раз снять ответственность с остальных, да, чтобы игрок мог играть свободно, чтобы ему было комфортно, чтобы он делал то, что он должен делать. Вот. Но не всегда это получается, а игрокам, которые, как Лиза, например, да, или Белозеров, например, да, второй пример, это которые сами являются лидерами команды, таким игрокам очень трудно быть.
Вот, кстати, если мы говорим про Елизавету Авдеенко, вы же, насколько мне известно, играли не только в качестве капитана, да? Потому что бытует такое мнение, что капитан не может стать обычным игроком, а обычный игрок может стать капитаном. Вы с этим согласны?
Нет, я думаю, что это зависит от команды, прежде всего. Да. Команды, во-первых, разные. Вот Андрей сказал, что каждому должно быть хорошо. Да? Но надо понимать, что если у вас хорошая команда, то в хорошей команде каждый игрок – личность. И в этом смысле там существует объективное противоречие, существует объективная конкуренция, да, и там искрит постоянно, если у вас хорошая команда. И вот задача капитана – это то, чтобы это не приводило, ну и так скажем, к катастрофическим последствиям ни до игры, ни во время игры, ни после игры.
Но, с другой стороны, ведь мы должны понимать, что это только в басне лебедь, рак и щука тянут в разные стороны, а воз он и не там. На самом деле сумма этих векторов создает движение, да? Поэтому, конечно, вот это противоречие между разными людьми в команде, объективно существующее, и его не может не быть, да, этого противоречия, оно тоже при капитане Сиднее это противоречие направлено на движение воза в сторону победы. Оно не всегда случается. Не каждая игра заканчивается победой, иначе было бы неинтересно. Не телезрителям. Что мы думаем про телезрителей, что ли? Самому в жизни было бы... Ты идешь, я точно выиграю, да? Ты не знаешь, ты не допускаешь, что ты с дуба упал, ты не знаешь, что можно и проиграть, да? Всякое бывает. Но вот стремление, этот вектор этих рак, щук, лебедей и прочих живностей, да, сложить так, чтобы это направлялось в сторону победы, как в отдельно взятом раунде, так и в окончательном счете на табло, где красненькая циферка будет 6, ну, красное табло.
Мне вообще даже самая интересная дискуссия сегодняшняя, потому что вот Андрей может меня поправить, но мне кажется, наверное, к концу 80-х только сложилось вообще понятие, что есть такой капитан команды. Я помню, что там у Ворошилова были годы, когда, например, не команда садилась с капитаном, а две тройки садились, да, и там в этом смысле заведомо было два капитана. И как-то даже не обсуждалось, что есть вот такая капитанская функция. Вот сейчас, если вспоминать капитанов 80-х, да, там есть заметные фамилии, но, в общем, они вот в нынешнем смысле они капитанами не были, да, то есть каждый был игрок равноправен, и даже вот такой вот функции, как, мне кажется, там выбор ответа, который ложилась бы на одного игрока, тогда не было. Это вот со временем сложилось. И во многом капитаны сложились просто как авторитеты внутри команды. Да? Их никто не назначал. Во всяком случае, у нас так было. Вот в нашей команде еще в 80-е годы я стал капитаном. Не потому, что Ворошилов вот сказал, да, давай ты будешь формировать шестерку. Мы объединились и как-то так между собой договорились.
То есть получается, что раньше капитан это был, ну, такой человек, который, кто будет из вас капитаном? То есть собиралась команда, да, и в ней просто выбирали, кто будет капитаном.
Но мне кажется, не было даже понимания в тот момент. Оно потом пришло к Ворошилову, да, что есть вообще такой человек, капитан. Вот.
Время же было такое, оно же было очень коллективистское. Вообще, одна из претензий советской власти к программе «Что, где, когда», например, была в том, что у вас тут слишком много личностей. Тогда казалось, что вот это выделывание личностей, да, выставление личностей на показ, да, это неправильно. Вот там есть Павка Корчагин, вот тебе и хорошо. Там есть Александр Матросов, и отлично. А так это должен быть коллектив. И тогда какой же тут главный в коллективе? Главный был Леонид Ильич Брежнев. Остальные все должны быть вот примерно одинаковы, примерно равноправны. Я не могу сказать, что это прямо так, наверное, даже декларировалось в конечном итоге, да? Конечно, у каждого колхоза был председатель. Но он тоже, с точки зрения колхозников, был первым среди равных. Хотя он мог... Вот уже секретарь там райкома, да. Да и то, теоретически, бюро райкома по комсомолу или партии, Миш, просто вы слушаете, как будто я вам про динозавров рассказываю, понимаете, да? А, да? Нет, просто я к тому, что где когда шло вместе со временем. И время менялось, и время приводило к необходимости в лидерах, мне кажется. И вот вместе с этим в «Что, где, когда» тоже, причем «Что, где, когда» немножко опережало. Уходила в этом смысле вперед, как во многом, собственно говоря, другом.
И, кстати, вот если вспомнить, да, с чего начиналась передача, ведь там же было 6 игроков, и Волчок просто выбирал того, кто будет отвечать, да? Вот в первой идее вообще никакого капитана не было, да и команды это вообще не было.
Конечно.
А потом вот оно развивалось, и, мне кажется, представления Ворошилова менялись, потому что был такой момент, когда он пригласил психологов, и с помощью неких стандартных психологических тестов, да, предложил сформировать команды, вот такой переформировать. И я помню, когда мы получили список той команды, которая вот для нас лучшая, да, у нас уже была команда, то мы поняли, что мы просто с этими людьми за один стол не сядем. Да? Вот, сказать, вот так вот, если с точки зрения формальной какой-то психологии, я уж не знаю, насколько хорошие были психологи. Вот, и потом именно стали формироваться команды снизу. Да, вот, когда мы объединились, я помню, была шестерка, была тройка, да, Друзь, Шангин, не помню, кто третий у них тогда был, и вот Олег Долгов, Владимирский, Леонид, я. Это было наше желание объединиться и играть в одной команде. Был Юрий в день объявлен, да, когда можно было, когда стало можно сформировать команду самим. И мне кажется, с этого момента вот стали появляться капитаны, когда стали формироваться команды на долгий срок, а не на одну игру, как это бывало там раньше. И тогда вот появилось это понятие.
А все-таки, если рассуждать на тему того, какой человек может стать капитаном, можно как-то натренироваться и им стать? Или все-таки это должен быть какой-то определенный склад ума, характера?
В смысле, генетически, что ли?
Ну, не знаю, вы могли бы из меня сделать капитана?
Ну, запросто, конечно.
И практически из какого-нибудь...
Нет, если говорить серьезно, Миш, во-первых, не из какого-нибудь, все-таки вы же спросили про себя лично, да? Мне кажется, что... Капитаном становится тоже через какой-то, если угодно, социальный лифт, вот если по-старому говорить. Вся жизнь, то есть я бы сказал так, жизнь человека к нам же не приходит в 3 года играть «Что, где, когда». Да? Все-таки к нам приходит там, в 15, 16, 17 лет. У человека была жизнь уже. Что он делал в школе, что он делал в детском садике, есть ли у него там братья и сестры, как, кто он старший, потому что он старший по возрасту, или он старший, потому что он их организовывает. То есть нет, теоретически любой человек, конечно, может стать, если говорить формально, капитаном команды «Что, где, когда». Вон Алена Александрова один раз стала капитаном команды «Хрустальных атомов» по случаю, да? Она до сих пор рефлексирует эту игру и говорит, что это была лучшая игра в ее жизни, да, лучший опыт в ее жизни. С другой стороны, есть люди, не буду сейчас называть фамилии, которые мечтают, стремятся стать капитанами, почему-то считают, что вот быть капитаном – это счастье. Может быть, потому что, конечно, тут никуда не денешься. Фамилия конкретного игрока за игру звучит 3, 4, 5 раз, ну сколько раз он отвечает, а фамилия капитана звучит каждый раз. Может быть, как бы нравится, чтобы фамилия звучала. Ну, так оно устроено. Команда Сиднева, команда Козлова, команда Белозерова, да? И господин Козлов, кто будет отвечать? Господин Сиднев, кто будет отвечать? Я не знаю, почему люди стремятся быть капитанами.
Ну вот если мы берем этот пример про людей, про которых, фамилии которых мы называть не будем. Ну, вообще есть же такая категория людей, которые просто хочет быть капитаном ради того, чтобы быть капитаном. Здесь скорее, с вашей точки зрения, проблема в том, что им эффективнее играть не капитаном, или что скорее они просто не смогут играть капитаном, у них это не получится.
И так, и это.
И так, и так было.
Я вот, видите, сегодня вспомнил уже Лизу Авдеенко, да, мне будет очень интересно наблюдать за развитием, потому что пока мы не приобрели капитана, такому, да, ну, вряд ли это за одну игру возможно, но вполне себе уже стали терять игрока.
Ты никуда, Миш, не денешься.
Человек становится капитаном команды «Что, где, когда», он на самом деле приносит себя в жертву. Он вынужденно давит в себе очень понятное стремление, поскольку ты играешь «Что, где, когда», то стремление придумывать ответы на вопросы. Ты его в себе неминуемо гасишь. Это не то, что ты совсем никогда не скажешься. Так нельзя. У тебя рождается мысль, ты должен ее сказать, но ты, в принципе, садишься не с той задачей, чтобы тут еще и мысли озвучивать. Да? Значит, ты неминуемо в глазах там, десятков миллионов людей выглядишь тупым. Ну, все же придумывают что-то, а этот сидит, только щеки надувает и говорит, отвечать будет этот. Да еще как Козлов иногда на них покрикивает или Капустина несчастно убьет молотком по голове. Да? То есть, ну, вообще, это что такое? Я даже не знаю, ну нет, есть, конечно, красавчик Белозеров, которого барышня, вот ваша публика, да, они кипятком писают, потому что он Белозеров. Но если задуматься, то я думаю, что и Борис был бы гораздо более эффективен, и команда играла бы лучше, в составе которой был бы Борис Белозеров, если бы он не был капитаном.
Но он бы не был Белозеровым вот, в том смысле, в котором вот он сейчас Белозеров.
Да. Это другая потеря. Угу. Тебе хочется славы, но извини, но Борис Бурда был, есть и будет, или Федор Двинятин, да? Был, есть и будет Борисом Бурдой и Федором Двинятиным, ни разу не будучи капитаном. Может быть, конечно, теоретически. Людям кажется, что самый короткий путь к известности это стать капитаном команды. Но так Лизе Авдеенко уже не нужна в этом смысле. Да, она другие вещи ищет. Лиза, извини, что мы без тебя о тебе тут разговариваем. Но я многое из этого и Лизе лично говорил, поэтому здесь ничего такого страшного нет. И Борису говорил много. Да? Мы с Витей в силу возраста можем себе позволить сказать многим в клубе гораздо больше, а уж чего Друзь может себе позволить сказать, так вы себе даже представить до конца не можете. Да? Правда, он всегда мог себе позволить, и когда ему было 30 тоже. Но вернемся. Да? То есть мы же про капитанов. Я точно понимаю, что не было бы поражения 6-1 у команды Белозерова, если бы она была не командой Белозерова. При этом и не командой Галачана, ни в коем случае. А может быть, вообще какого, я не знаю, может быть, даже Даша Любинская, да, была бы капитаном, у которой был бы Белозеров, и у которой был бы Галачан, и другие ребята, ну вот эти два опорника, да, из которых бы она по-своему, по-женски, мягко, да, сама отодвинув шесть в сторону, но, на мой вкус, Даша и способна вот так вот немножко эго пригасить, да, и не было бы этого 6-1. которая была в весенней серии, которая совершенно не соответствовала, на мой вкус, силе команды.
Ну, я вот хочу добавить в ответ на ваш вопрос к Андрею, да, можно ли из вас сделать капитан? На мой взгляд, все-таки капитана капитаном делает команда. Да? Вот в этом смысле из вас как бы посторонний человек капитана не сделает, потому что вы же капитан команды. И капитан, команда должна признать вас как капитана. И это, в общем, ну, как бы такое внутреннее дело команды. Другое дело, что есть там игроки, которые могут позволить сформировать команду под себя. Они изначально, да, так сказать, являются и капитаном, и, как сказать, демиургом этой команды. И у них изначально вот такая лидерская позиция. Но у них тогда изначальная ответственность, да, полная.
Понимаешь, мы с тобой как ведь, да? Мне кажется, что наступает в какой-то момент... Это мы же говорим про новичка, да? Угу. Вот Михаил Крюк, новичок, капитан команды. Но наступает момент, когда уже не команда тебя делает капитаном или меня делает капитаном, да? А когда, наоборот, ты или я, еще могу назвать несколько фамилий, мы делаем команду. Люди уже идут в команду Сиднева или в команду Козлова, даже не зная состава той команды, которая там будет. Вот вообще, создается новая команда Сиднева или создается новая команда Козлова. Не эта команда уже будет делать тебя капитаном. Понимаешь, наступает период в жизни, но если мы говорим о новом человеке, который вот, да, конечно, в конечном итоге либо ты станешь капитаном в команде, либо не станешь капитаном.
Я всегда, когда меня спрашивают, в чем функция капитана в команде, я всегда рассказываю старый анекдот, да, как советский моряк приехал на восточный рынок, идет по рынку и стоит продавец, продает 3 попугаев. Он его спрашивает, сколько стоит первый попугай? $10. Че умеет? По-английски говорит. Хорошо. Второй сколько стоит? $100. Че умеет? На 5 языках говорит. А третий сколько стоит? $1000. Че умеет? Ничего не умеет. Че так дорого? А эти двое его боссом считают. В этом смысле, да, очень важна вот эта история, чтобы команда признавала, что ты капитан, потому что в этом залог сохранения команды. В этом смысле на капитана часто падает ответственность, да, за проигрыш прежде всего. Его задача сделать так, чтобы команда не винила, да, вот того игрока, который, может быть, там проиграл этот вопрос, потому что это прямой путь к развалу команды.
Так и... в нашей работе ведь, извини, выигрывает команда, а проигрывает капитан.
Да, это абсолютно точно.
Скажите, а вы как считаете, Виктор, в чем отличие, ну, назовем это, вашего стиля управления командой от управления командой Андрея?
Ну, Андрей Фёдорович гораздо более эмоциональный, за что его очень любил Ворошилов всегда, да, потому что, ну, всё-таки интересно смотреть людей, да, ну, которых ты вот видишь, которые как-то себя проявляют. Например, Друзь, он другой человек. Его очень трудно вытащить из себя, и у Ворошилова это всегда вызов был, да, так сказать, да, раскачать Друзья на какие-то вещи. В этом смысле мы просто с Андреем, ну, действительно разные, да. И мне кажется, Андрей, он еще более гармоничен вот в своей этой роли. Вот эта история, когда вы должны совместить функцию игрока с функцией капитана. Я бы так сказал, что если нас с Андреем сравнивать, то он больше игрок, чем я. Да? Вот он более эмоционален, более, так сказать, вовлечен. Он, может быть, из-за этого иногда ошибается, но зато при этом он часто забивает сам, там, в отличие, например, от меня.
Андрей, а вам есть что добавить? К отличиям.
Все, что Витя говорит, правильно, но на самом деле это внешнее. Я думаю, что если есть два похожих капитана в клубе, как мне покажется парадоксальным, то это Козлов и Сиднев.
Да.
Вот я абсолютно в этом убежден. Мы внешне разные. Мы эмоционально разные. Ну, настолько, насколько... Вы знаете, меня с 3 лет Миша не удивляет, что все люди разные. Вот я в 3 года узнал, что есть девочки и мальчики, и с тех пор понял, что это разница. И дальше у меня не вызывает это неудовольствие, там, что это такое, все разные, да? А поскольку все люди разные, то мы с Витей действительно разные люди. Он Сиднев, я Козлов. Он более спокойный, я более психованный. Но если говорить о капитанах и убрать вот это внешнее, Да? Я думаю, что вот я вам и говорил перед тем, как нас позвали, что я не вижу вообще повода для дискуссии с Сидневым, потому что мы на игру, на подход, на руководство командой в целом смотрим одинаково. Вам там и вам даже здесь может сказать, что это не так.
Ну вот у нас, например, многие подписчики как раз предлагали эту тему с вами как спикерами, потому что им кажется, что есть такие два полярных, ну, стиля капитанства, назовем их, да, что это демократичные, как Виктор, да, и это авторитарный Андрей, как вы. Поэтому я думаю, что для них будет откровением, когда они это прослушают и увидят, что с вашей точки зрения вы как раз
больше всего похожи. С моей точки зрения, что я абсолютно демократичный, а Виктор абсолютно авторитарный в какие-то моменты. Mm-hmm. Мы не бываем абсолютно демократичны или абсолютно авторитарны ни в личной жизни, ни в общественной жизни, ни во время игры «Что, где, когда». Вот это нужно, мне кажется, точно понимать, что игра «Что, где, когда», даже если брать только вот этот час, собственно, от «Сегодня играет» до «Игра закончена, спасибо», да? Даже если вот это брать, она разная. А уж если брать наружу, то вот снаружи мы вообще с Виктором командам относимся одинаково. Мы их холим, лелеем, любим, ненавидим, воспитываем, сражаемся и так далее. Это мне даже страшно делается, насколько мы с Сиднем в этом смысле похожи. Внешне, да, конечно, невозможно представить Сиднева, который будет кричать: «Работаем, а ты что себе позволяешь?» Да? И невозможно представить Козлова, который так тихо скажет: «Ну, Супер Блиц будет играть Александр Друзь». Да, да, мы внешне разные, но это внешне.
Мне кажется, вот если о стиле говорить, да, то... Но я, например, вот там к нам с Андреем согласен, да, что мы, ну, как бы есть некий похожий стиль. Но я бы, например, Балашу Касумову добавил сюда, да, же, да? Да. А вот новый капитан Лиза, так сказать, Авдеин, как она сейчас проявила себя, она, наверное, другая, но она пришла с другой позиции, да? И точно так же Белозеров. Вот это другой стиль, когда капитан... Ну, так скажем, вот я не знаю, как сказать это слово, не главный, да, в команде, а такой, ну, забивающий, да, главный забивающий игрок. Вот здесь возникает какая-то разница, здесь возникает противоречие. Почему? Потому что здесь еще одна проблема есть. Если, знаете, вот есть Роналду, да, мы здесь уже про футбол, вот он забивает больше всех. Но я же вижу, когда я сейчас смотрю футбол, да, что вся команда играет на Роналду.
А Левандовский в Польше ничего не смог сделать, потому что у него команды не
да,
было.
Да. В этом смысле это нормально, да, если в такой команде есть игрок, один забивающий, то вся команда должна играть на него. Но в этом смысле и нормально, что Роналду капитан, понимаете?
Виктор, а если бы я вас спросил все-таки про Андрея, мы поняли, вы на какого капитана из действующих, или, может быть, которые перестали играть, больше всего похожи, с вашей точки зрения?
Ну, из них, я уже сказал, мне Балаш нравится. Балаш. Но Балаш нравится как раз, наверное, потому что он мне, ну вот, или нам с Андреем, да, он по стилю, в общем, похож. Мне очень интересно, Андрей бы сказал, что будет с Лизой, как с капитаном, да. А я хочу сказать, что ведь уже многие ошиблись, но обожглись, да, когда сильные игроки становились капитанами и понимали со временем, что это им мешает. Да? Не буду сейчас называть.
А некоторые так и не поняли.
А некоторые еще и не поняли, да, и продолжают считать, что вот для них, да, сказать, важно быть капитаном в команде, и тогда все получится. Вот Лиза – это человек, который пытается вот такой переход совершить. Во-первых, это очень такая, я бы сказал, достойная задача, да, перейти. Я понимаю ее решение, это, в общем... Не потому, что, как Андрей сказал, да, ей известность не нужна. Она магистр, она один из лучших сегодня игроков, безусловно.
Ей хватало, наоборот, да, она пошла по пути, когда слишком большие риски.
Да, да. То есть у нее риски даже превышают, да, то, что она может здесь, сказать, ну, получить, что называется. Но, тем не менее, достойное решение. Это такое, ну, попытка, да, сказать, испытать себя. Посмотрим, что получится. Дай бог, что
получилось. Дай бог, что получилось, да.
Давайте поговорим про работу. Вы оба занимаете и занимали руководящие должности, и всем всегда было интересно узнать, в чем схожесть вот управления коллективом, да, и управления командой «Что, где, когда», и дает ли там управление, например, командой «Что, где, когда» что-то, что вы можете применить на работе. И наоборот, Виктор, как это у вас было?
Ну, мне всегда, знаете, помогало то, что... Вот чем хороша игра «Что, где, когда», да? мы знаем, что есть правильный ответ, надо только его найти. Да? Вот по жизни очень важно понимать, что вот есть правильный ответ, и ты его найдешь. Другое дело, что вопросы, которые вы можете решить за минуту по жизни, да, но это не самые главные вопросы в вашей жизни. Поэтому мне, например, всегда... У меня такой, знаете, у всех, я думаю, есть календарь, а в календаре есть раздел там, задачи. Так? Есть события, когда вы точно знаете дату, а есть задачи, которые вы ставите, и там определенные даты завершения задачи нет. Вот мне очень нравится вычеркивать задачи, которые у меня в календаре были. Год, два, иногда пять лет. Да? Но когда я понимаю, что я все-таки это сделал, да, ту задачу, которую пять лет назад поставил, это вот самое главное удовлетворение. Ну, это, конечно, отличает все-таки от что, где, когда. В что, где, когда ты должен вот здесь и сейчас за эту минуту мобилизоваться и дать ответ.
Андрей, а для вас? Я думаю, что всем очень интересно. Можете ли вы, например, на работе замахнуться на кого-то молотком?
Ну, это не то, чем надо гордиться, но один раз такое было.
Ну, или что-то вот в этом направлении. То есть все-таки игра, вот это то, что вы говорите, например, что вы с там, Виктором очень похожи, да, и что просто у вас получается немножко как бы разный уровень эмоциональности, и телезритель видит в игре только это. Правильно я вас понял?
Ну, он это считывает. У телезрителя же вообще нет задачи что-нибудь глубоко анализировать, да? На самом деле он же в комплексе все видит. Он просто не понимает, он вычленяет главное, да? Это же тоже, Миш, знаете, немножко, если в сторону отойти от вашего вопроса, я к нему потом вернусь. Это же все равно тоже загадка, да? Но сколько людей прошло через что, где, когда вот за 45 лет? Ну, сотни. Только 70 с лишним обладателей хрустального атома. Значит, самих людей, которые... Так хрустальный атом вручает сколько там? 6-7 лет, да? То есть, в принципе, сотни людей прошли через эфиры игры «Что, где, когда». А в историю «Что, где, когда»? Тех, кого, ну, вот так скажем, узнают на улице, да, так, более или менее массово. Ну, вошли там 10, ну, 12, 15 человек, да. Понятно, что что-то с ними, с этими вот этими 10-15, к которым относимся и мы с Виктором, ну, что тут, мы будем стесняться и делать вид, что не так, да. Почему это произошло? Этого нет ответа. Почему сотни других людей, да, не оказались вот в их числе. Мы не знаем ответа на вопрос. Поэтому там эмоциональность, успешность, неуспешность, правильные ответы, приготовление змеи, если там про Козлова говорить. Меня до приготовления змеи узнавали. Да? То есть что-то там такое есть. Но это скорее мешает жить. Я просто как индикатор вам показал сейчас, да, что тоже не все так просто и однозначно. Но если возвращаться к работе, мне очень понравилось, я как-то с этой точки зрения ведь даже не задумывался, я теперь себе это прямо вот здесь так вот зарубочкой поставлю. Правильный ответ всегда существует. А для меня основной урок «Что, где, когда», что невозможно все время побеждать. Во-первых, нужно научиться, как было сказано, победу от поражения отличать, просто уметь. Кто это сказал, не помню, кто-то из великих. Но даже дело не в этом. Дело в том, что нужно знать, что с поражением жизнь не заканчивается. Жизнь заканчивается только со смертью. Это земная жизнь там, для православного верующего человека. Да? А с поражением у тебя повод на пути возможной и к желаемой победе. Пока мы молодые, пока на экзамене поставили двойку, вот она трагедия. Прямо ужас, 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 ужас. Да? Барышня бросила. Кошмар, кошмар, кошмар. Или я ушел от барышни. Поражение, кошмар, ужас, все. Да? Что, где, когда? Или на работе что-то не срослось. Или на работе неприятности. Или с каналом какая-то непонятка. Да? Сейчас, слава богу, меньше бывало раньше, там, ух ты, в 90-е годы. Ты должен понимать, что это этап, что это не финал, что без этого поражения у тебя не будет победы. если ты все.
И это получается то, чему что, где, когда вас научило применять в реальной жизни. Правильно я понял?
Это не то, что применять, Миш. Здесь, понимаете, применять мы же это в практическом смысле всегда используем. Да? Мы выучили таблицу умножения, мы ее применяем. Трижды три – девять. Ну, чтобы не спрашивать, совсем простой, дважды два – восемь. Да. Вот применять. Или там, вы сейчас не пользуетесь, применять логарифмическую линейку. Или там калькулятор, как нажимать на кнопочки. Это все-таки не применять. Это становится внутренней позицией. Это становится внутренним знанием. Это как владение языком тогда уже. Язык же мы не применяем. Мы с ним живем, мы им думаем, мы им разговариваем. Нельзя сказать, что я применяю свой родной язык. Вот иностранный еще, можно сказать, применяю. Да? То же самое и здесь для меня. Это постепенно то знание, которое в меня входило и меня просто готовило. Это я сейчас просто анализирую, вам отвечаю. И меня готовило к тому, что не будет каждый раз побед. Там были поражения там, в конце 90-х годов, которые для меня могли бы казаться просто катастрофой, если бы к тому моменту уже я в что, где, когда не понял, что не бывает только побед. Они и тогда тяжело переживались, но, тем не менее, это смягчало. Так бы я вам сказал.
Ну, я хочу все-таки возразить Андрею. Да? Я не говорил, что правильный ответ всегда есть. Я говорил, что надо верить, что правильный
надо,
ответ...
Конечно, я согласен.
Это просто сильно облегчает жизнь, да, и позволяет не сдаваться, ты веришь, что
может
он
быть,
ответ
его и нет,
есть.
Да.
Но может, его и нет. Я в этом...
Конечно.
Вторая вещь, которая, мне кажется, важная, да, это вот в отношении что, где, когда. Для меня лично важно, чтобы у тех людей, с которыми мы сидим за столом, была другая жизнь, да, чтобы не вся жизнь была за этим столом. Мне интересны люди, у которых там еще много чего за душой есть, да. И вот для меня, например, лично, я вообще физик по образованию, были несколько случаев, когда правильный ответ в «что, где, когда» он противоречил, так сказать, там, моим представлениям о физике. И там, с точки зрения Ворошилова, я там, давал неправильный ответ. Да? Я, например, горжусь такой историей, когда был вопрос, почему спутник не сгорает в атмосфере, и там вот телезритель прислал вопрос, что там вот у газа теплопроводность низкая, плотность низкая, теплопроводность низкая. А я тогда сказал, что на самом деле теплопроводность не играет никакой роли, потому что у вас рано или поздно, да, если у вас не отводится тепло, да, дело не в том, что мало тепла приходит, что надо, чтобы оно куда-то девалось. И таким механизмом является излучение. Ну, вот физикам это понятно. Чем я горжусь, да, что когда я с неправильным ответом пришел на семинар в Курчатовском институте, академик Дыхне Александр Михайлович, которого нет, провел целый семинар, можно сказать, мы спорили, но, тем не менее, строго показали, что я был прав. Вот это важно, да, что у вас есть... Вот для нас, в Андрее, я понимаю, что у него другая история, ему труднее, да, и у него профессия, такая телевидение, да, а вот я все-таки отделяю профессию, да, это профессия, а игра – это игра.
Но если вспоминать истории, то профессор-академик Капустин Алексей Евгеньевич, находясь в Штатах, проводил целое исследование, все-таки образуется ли серная кислота при разрезании луковицы, был такой вопрос, что где, когда. Он подключил целую кафедру в Менделеевке. Эта кафедра подключила коллег из другой кафедры, и они совместными усилиями за 4 дня пришли к выводу, что таки образуется серная кислота. Но это было целое исследование, целая дискуссия.
Нет, вот это важно, да, что можно позволить себе там как-то безответственно ответить на вопрос, что где, когда, с профессиональной точки зрения. Но вы должны оставаться профессионалом вот, и в той сфере, в которой вы профессионал.
Там было что интересно еще с Капустиным. Когда я к нему только позвонил, он сказал, да нет, ну хренотень полная, конечно, ничего не образуется. Я говорю, Леш, а вот такая формула, я же химик все-таки по образованию. Он говорит, ну я подумаю. И вот дальше его размышления, это было очень смешно.
Смотрите, вы с Алексеем и созваниваетесь, и вопросы обсуждаете. А как вам кажется, ну нужно ли и можно ли смешивать все-таки личное и игру? То есть где здесь какая-то грань, которую нельзя переходить? Или ее нет?
Миш, ну...
Извините, что я вас прерву. Можете ли вы сказать, что там игроки вашей команды должны быть вашими друзьями?
Нет.
Нет?
Нет. Никогда Борис Борда не был моим другом. Даже в страшном сне ему не могло присниться, что я его друг, например. Ну, а мне не то, что страшнее не могло, он просто не был. Да и вообще в целом все люди разные. Ну, нет. Там про Капустин – это отдельный разговор. Но это означает, что просто оно не может быть одинаково. Мы должны на самом деле, да, ненавидя друг друга, любить друг друга во время этого часа. Это диалектика, это единство, борьба противоположностей, это закон развития, если угодно. Просто нынешние не учат философию совсем. Они не знают, что такое диалектика. Меня это вообще поражает совершенно. Ладно, там не читают понедельник, начинается суббота. Но диалектика – это вещь серьезная. Это как закон всемирного тяготения. Так вот, любя и ненавидя одновременно, вот здесь вот и возникает возможность развития. И если удается, Миша, добиться того, чтобы и любили до смерти, и ненавидели настолько же одни и те же люди на протяжении часа, вот тогда, может быть, что-то срастается.
Ну, я хочу сказать, что ваш же вопрос можно иначе повернуть. Да? Вот у вас есть отношения личные, да, а есть отношения в игре. Вот что важнее, да? Но для меня дружба с друзьем, с которым мы там 40 лет дружим, она важнее, чем то, что происходит здесь. Это важно, да. Мы, собственно, 40 лет вокруг игры, да, сказать, рядом мы познакомились из-за игры и так далее. Но, грубо говоря, если у меня был бы выбор. А вот мне остаться в игре, но при этом, значит, пожертвовать дружбой с друзьями, у меня такого выбора нет, да? Мне дружба с друзьям важнее, я скажу.
Тебе жизнь не предлагает такого выбора, слава богу.
Нет, слава богу, да, но вот у Михаила был-то вот в этом, да, чего
в том числе, важнее, да. И здесь, наверное, интересно, если вот вы с Александром Друзьем так много дружите, как вообще, вот расскажите, телезрителям всегда интересны такие закулисные моменты, да? Вот если вы не выбираете его версию, как он к этому относится, она оказывается правильной. Или, например, там многие сейчас в комментариях высказывают мнение, что вы слишком на него опираетесь, даже как-то выделяете его, да? Или, например, конфликт, ну, такой условный конфликт друзья с Семеновой, да, который вроде не конфликт, вот, но определенное напряжение чувствуется. Как вот вы здесь сохраняете дружеские отношения?
Было бы странно, да, мы 40 лет дружим, и я бы друзья не выделял. Но в этом есть просто, ну, многолетнее доверие. Я очень хорошо знаю Сашу, я знаю, насколько это хороший человек. Но иногда это мешает, да, иногда это мешает объективно, да, оценить. Грубо говоря, при прочих равных, да, вот если для меня все остальное равно, я выберу друзья, да, сказать, это так. Но здесь важно, чтобы вы все-таки прочие равные оценивали, да, чтобы это не было единственным аргументом в пользу выбора вопроса.
Просто здесь что нужно понимать? Ровно то же самое при всей внешней разнице у Козлова с Капустиным. Любовь Сиднева к Друзю проявляется в том, что он к нему расположен, а любовь Козлова к Капустину выражается в том, что он бьет его молотком. Но это тоже диалектика. Это на самом деле это одно и то же. Ты выделяешь... Ну, как вам... Я понимаю, что это очень сложно понять, особенно вот зрителям и
то
слушателям.
Бьет, значит, любит, однозначно.
Дело не в этом. Но дело же не в этом. Не потому, что бьет, значит, любит, а потому, что он самый близкий. Ты проявляешь себя по отношению к нему по-разному.
И в этом смысле самое сложное, да, сказать человеку вот, близкому вещи неприятные. Телезритель-то этого не видит, у нас разные разговоры внутри. Но это не значит, да, что я могу там променять дружбу, так сказать, на,
и я не могу.
На победу. Там, условно.
Когда обсуждался вопрос вот, в ковидный год, да, что Капустин не играет, мы в команде, кто ж тогда знал, что ковид продлится, и что еще там и Аскеров сбежит из команды Козлова, не выдержав этого, значит, зверя Козлова, да? Мы обсуждали, как в этом году, вот в наступившем, сделать так, чтобы Капустин сыграл бы, что, где, когда играют 6 человек, Миша, если вы не в курсе.
Да, да.
Команда укомплектована, а как же Капустин-то 7-й? И даже договаривались, что одну игру пропустит Миша Мун, а если нам повезет и будет вторая игра, то Антохин. И, соответственно, вот по одной игре уступят Капустину, без моего давления. Это разговор был внутри команды. Ну, дальше потом, как все планы, оно поломалось из-за этого
года, да. Ну, а Алексей Евгеньевич с огромным удовольствием пишет вопросы нам на тренировке. Когда мы ведем тренировку, ему включают Zoom, он сидит абсолютно счастливый, потому что он-то на все вопросы отвечает, ну, потому что он их приготовил, и обзывает нас дураками и всякими другими непотребными словами.
Ну, я, кстати, за Ину бы не переживал.
За Ину переживать точно не надо.
И не палец в рот не клади. Она вообще состоявшийся игрок. И, в общем, ее смотреть интересно.
Тут соревнование Друзина это еще. Друзь наконец поймал достойного соперника за многие годы. И думаю, что он сам немножко удивился и никак от этого удивления не
избавился. Это тоже интересно. Это интересно и внутри. Я думаю, что и телезрители, раз они это видят, да, им это интересно. Это часть игры.
Потому что надо понимать, как я понимаю Инну, она с огромным уважением относится и к Друзю, и к Виктору, вообще ко всей команде, да? Но включается игровая составляющая, и тут уж, извините, мы после игры там будем друг друга уважать и любить, да? А тут как выходит, так и выходит. Ну и Друзь взбодряется, глядя вот это. Что это такое вообще? Что это? Кто тут себе вообще такое позволяет вдруг?
Давайте немножко перейдем к практике. Нас в том числе слушают и те, кто играет что, где, когда, и капитаны. Им интересно узнать там некоторые такие хитрости. Например, нужно ли назначать какие-то роли каждому игроку заранее? Вообще существуют ли они? Ну, у вас.
У нас точно нет никаких ролей заранее. Иногда я прошу, да, особенно вот когда там у нас какие-то новые варианты рассадки, я прошу помогать мне слышать, да, то есть вот, чтобы, например, соседний игрок, да, я прям прошу, чтобы вот он... Например, я почему-то, да, я часто не слышу Бориса Левина, да, вот Боря...
Левое кресло.
Да, слева сидит, да.
Левое кресло, оно...
Причем я не могу сказать, что я не слышу, потому что я потом анализирую, я слышал, да, но вот не торкнуло, да, что... Я иногда прошу там, например, ту же Инну, чтобы она помогла мне, да, чтобы она специально слушала Борю. В этом смысле, ну, вот я прошу, да, помощи у команды, и мы о чем-то таком говорим, но какое-то функциональное разделение, давай ты будешь там за химию отвечать, я за физику, а ты за искусство. Ну, бессмысленная история, да. Важно, чтобы человек был органичен, чтобы знания были органичны, чтобы это не были кроссвордными знаниями, да, чтобы он внутренне, так сказать, ему было интересно, а не потому, что он застался.
Ну, еще, Миш, нужно помнить, что в этой игре нельзя победить, если молчать. Вот это то, о чем я каждый раз говорю команде перед любой тренировкой. Все вроде бы все понимают. Но если в этой игре молчать, то победить нельзя точно. Она так устроена, что нужно говорить. Поэтому если у тебя родилась хоть какая-нибудь мысль, это вообще событие, у тебя родилась мысль. Не надо ее оценивать и раздумывать, достойна ли она того, чтобы ее услышали другие. Это единственный вообще случай в жизни. Вот в жизни нам приходится очень много фильтровать. Нам приходится очень много думать, это можно сказать, это нельзя сказать. Женщине можно сказать, что она выглядит прекрасно, а можно ли ей сказать, что она выглядит не очень хорошо, уже задумываешься. Вот этот час – это счастье. Ты можешь и должен говорить все, что ты думаешь. Так пользуйся этим счастьем, не держи. А как часто бывает? И я про себя могу сказать. Да каждый игрок может про себя сказать, что у меня же была вот эта мысль, но я ее не озвучил.
Но есть и другая крайность, да?
Когда
человек говорит для того, чтобы сказать что-нибудь, сидя за столом и не помогая в этом смысле команде. Да?
Понимаешь, но в этом случае я его заткну все-таки. Мне гораздо тяжелее, когда каждый решит, что его мысль не достойно прозвучать вот за столом.
А вот тогда это самое трудное.
Но давайте вернемся вот про левое кресло. Вы сказали, многих интересует, есть ли какие-то секреты в рассадке. Кого нужно зажать рядом, кого напротив. Или это зависит от ощущения игроков, которые вот за этими креслами сидят. Кому где комфортно.
Ну, для меня лично опорный сидит напротив.
Угу.
Там сидел Кондратюк, а сейчас сидит Антохин. Опорный не в смысле сильный, самый сильный игрок, а человек, отвечающий за атмосферу. У Кондратюка это получалось получше, у Антохина похуже, но, тем не менее, человек, который может улыбнуться мне, там, меня в данном случае все остальные уже меньше интересуют. Немножко снять мое личное вот такое экзальтацию. Да? Это вот первый подход. Второй. Левое кресло, оно глухое. Правда, у меня последние годы там сидит Мун, который не то, что не глухое,
Которого не заглушить.
Которого не заглушить, я не знаю, куда его девать, хоть под стол засовывает. Но он там оказался, на мой вкус, сознательно, потому что иначе я бы левое кресло не слышал. Если бы там, допустим, оказался Леша Бакуменко из новеньких или более ранее Катя Мереминская, то просто вообще бы этого человека для меня бы не существовало. Правое кресло, где сейчас Миша Скипский сидит, это тот, кто будет получать по шее. Ну, потому что правой рукой подзатыльники гораздо удобнее
отпускать. Это если вы правша.
Ну да, но я-то правша, поэтому там сидел Капустин все эти годы, да, любой предмет, который вот у меня находился, легко на него. Сейчас, в общем-то, Скипский с ужасом ожидает, когда же ему достанется, пока только на тренировках достается. А справа, вот между левым и правым креслом и центровым, здесь можно двух человек, на мой вкус, менять. Там уже такое, мальчик-девочка. Если они раньше играли в одной команде, то как сделать так, чтобы все-таки у них разорвалось вот это ощущение, что они раньше играли в одной команде? Ну, это уже вот из такого.
Виктор, а у вас кто сидит справа?
Ну, у меня справа сидит Друзь, да. И в этом смысле я уж не знаю, он сидит справа, потому что это важное место, или это важное место, потому что он сидит Друзь. А вообще, действительно, просто и задача капитана слышать других, но задача игроков тоже слушать других. Поэтому мы при рассадке всегда пытаемся понять, насколько хорошо мы слышим друг друга. И причем разным игрокам важно слышать разных людей. Да? Поэтому вот это учитываем обязательно. И это главное, слышать друг друга.
А какой вот за все время игр в клубе, не только ваших, для вас был такой самый яркий пример мотивации? И кто был этим человеком, кто мотивировал команду, может быть, по ходу игры?
Ну, слушайте, мне кажется, во всей истории «Что, где, когда» есть один пример уникальной мотивации. Это когда Ворошилов в финале 2000 года сказал, либо вы выигрываете, либо я ухожу. Да, вот никто сильнее нас не мотивировал. И мы выиграли, мы понимали, что он уйдет. Вот, да, мы верили этому. Мы выиграли, он обещал остаться, и все равно в марте ушел.
Андрей, да, для вас?
Ну, тут же...
Этот же?
Ну, да, я скажу так, что мы с Виктором сподобились, мы были соучастниками этой игры. Мы в ней играли, да, мы в ней побеждали, тогда играло несколько команд, да. И с другой стороны, если вот такую пиковую отложить в сторону и сказать, что это вообще это вершина, тут ничего, да? Да еще, это же вершина, помноженная на трагический финал буквально через 2 месяца, да? Тут надо вот это не забывать тоже через 2,5. То мне кажется, что мотивация в отборочной игре, в тренировочной игре, в финале года, в финале столетия, на самом деле она абсолютно одна и та же. Либо эта команда садится для того, чтобы победить, и для нее проигрыш – это беда, горе, кошмар, кошмар. На 15 минут, или на час, или на неделю. Это уже другой разговор. Да? Точно так же, как и радость от победы. Да? Либо этой команде все равно. Причем, понимаете, Миш, вот как я не верю, что сборной России по футболу было все равно. Ну, вот не верю. Да нет, не было им все равно. Так и ни одной команде, садящейся играть в «Что, где, когда», не все равно. Но почему потом у нас, зрители, я сейчас не про команду Козлова или Сиднева говорю, которые играют, да, а вот у нас зрители снаружи, у команды Козлова, стоящей снаружи, складывается ощущение, что этой конкретной команде было все равно. Так иногда бывает. Как и про футболистов, да? А иногда бывает действительно, когда люди говорят, ну, не корову ж проигрываем. За что я безгранично люблю, уважаю, ценю, преклоняюсь перед Сашей, друзьям. Ему ни разу не все равно. Он может ругать вопросы, ругать Сиднева, который придурок не тому дал отвечать, ругать Семенову, да? Он реже будет ругать себя вслух, Но там же внутри вот это тоже все будоражится, да? Но ему ни разу не все равно в самое что ни на есть тренировочной игре. Дай ему возможность, вот сейчас 20 эфиров в год, дай ему возможность 20 раз в год играть, он 20 раз в год будет играть, сходить с ума, убивать Сиднева в очередной раз за то, что он не тому дал отвечать, что он вообще на него не обращает внимания, да? Вот это нужно понимать. Есть вот эти команды и вот эти люди, для которых не вопрос мотивации. Для них само по себе вот эти волшебные слова «что», «где», «когда» и есть мотивация. И в этом смысле мы с Витей, кстати, не в противоречии даже с этим грандиозным историей с с Владимиром Яковлевичем Ворошиловым. Да? Даже вот с финалом 25-летия. Потому что там тоже на кону стояло «что», «где», «когда».
Ну да, но все-таки, если говорить о мотивации, да, то вопрос довольно сложный, потому что мне кажется, что вот все-таки такая сверхмотивация, да, это ответить на вопрос. И она не совпадает с мотивацией получить очко. Да, вот у меня, например, любимые вообще вопросы – это те, за которые мы очко не получили, где мы сумели придумать ответ, который, ну, на наш взгляд, был лучше, чем тот ответ, который предлагал стилизи. Мы проиграли игру, да, но все равно вот самые лучшие воспоминания. Там, ну, в качестве примера был такой странный вопрос. Почему? Вот известно, что верблюды, да, ходят в пустыне по определенным путям, и надо было за минуту сказать, по каким путям ходит верблюд. И ответ, который предложил телезритель, звучал так, что вот, оказывается, верблюды ходят по минимуму гравитационного потенциала, то есть по минимуму силы тяжести, потому что им легче тогда нести. Да? Вот. А наш ответ был совсем другой. И наш ответ был, что они ходят по руслам вышедших рек, да, и уж у них это вот такая древняя генетическая память. При этом, по сути, ответ совпадает, тоже, потому что реки текут по минимуму. Вот реки точно текут по минимуму гравитации. Но то, что верблюды чувствуют минимум гравитации, я считаю, что это неправильно. Поэтому до сих пор считаю, что мы были правы, а проиграли мы этот ответ.
Хорошо, давайте мы перейдем к нашей финальной части. Это суперблиц.
Уже финальная?
Да, к сожалению. Три вопроса по 20 секунд на размышление. Андрей, начнем с вас. Знаток, который хуже всего вписался бы в вашу команду?
Такого не существует.
Виктор, а у вас?
Ну, могу сказать, что мне было бы трудно с любым из капитанов, да, тем более с капитаном, который совсем другого стиля. Ну, например, Белозер.
Белозером в качестве игрока?
В качестве игрока, да, потому что вот это даже противоречие. В команде не должно быть двух капитанов, это точно.
Виктор, что бы вы выбрали, защищать неправильную версию или согласиться с ведущим? Что она неправильная.
Нет, подождите. Я бы выбрал защищать правильную версию. В этом смысле я не знаю. Если ведущий, ну, как бы говорит, доказывает, да, что это правильная вещь, конечно, я соглашусь с правильной версией. Но при этом у нас же и были случаи, когда ведущий говорил неправильную версию, а тогда нет.
Андрей, а вы? Если вы в процессе на самом деле понимаете, что она неправильная, вы продолжите спорить ради того, чтобы вам засчитали очко?
Миш, знаете, я от такой практики отошел лет так 20 назад, хотя телезрителям до сих пор кажется, что я сейчас так же устроен. В общем-то говоря, сейчас я вступаю в дискуссию тогда, когда мне на самом деле кажется, вернее, даже я бы сказал так, когда я уверен, что за мной правда. Вот если раньше мне было все равно, за мной правда или неправда, да, ну, по молодости, не знаю, там, да, то сейчас только в этом случае я буду вступать в дискуссию.
И последний вопрос.
Извините, вот да. Вопрос из 13-го сектора, это прошлый год. Уважаемые знатоки, он там есть на суше, в море, на крыше. Какой он у вас? И наш ответ, конек, у нас вот такой вот здесь, в этом самом, да, а телезрители предлагают ответ 13-м секторе, что у нас конек отвечать на вопросы. Нам засчитали очко. Так вот, если бы нам не засчитали, то я бы на самом деле с пеной у рта говорил бы, что вы меня, конечно, извините, но он 100% конек, и мы про него и сказали. А вот какой он у нас, а у кого он еще? То есть вот здесь была бы, тогда бы, конечно, была бы дискуссия.
В этом смысле важно истину защищать, на чьей бы стороне она ни была.
Да.
И последний вопрос. Нужно выбрать, закончить карьеру или играть под руководством другого капитана? Что бы вы выбрали? Ну вот, например, завтра вам сказали, что вы либо вы играете условно в команде Белозерова, Либо вы можете...
Миш, ну кто это, Козлову или Сидневу скажет, что они играют в команде?
Ну, мы же гипотетически...
Ну, вы понимаете, ну, даже это мне нравится ваше богатое смелость. Воображение. Да, смелость и воображение. И ваш редактор, которым предложили этот вопрос. Но мы же понимаем, что это не...
Нет, это невозможно. Я с вами согласен. Но что бы вы выбрали, если вам такое предложили?
В смысле, сказали бы, Козлов, либо мы тебя выгоняем, Сиднев, мы тебя выгоняем,
да.
Или ты играешь в команде Белозерова.
Ну, или, например, в команде Сиднева, в команде Сиднева.
Нет, я бы в команде Сиднева сыграл.
Если а, здесь Сиднев. Вопрос капитана.
Нет, подождите. Вопрос продолжительности. Если с кем только мы не играли на разных выставочных площадках, но если бы сказали, ну как, допустим, Виктор выиграл «Хрустальный атом», меня наградили «Хрустальным атомом», да, Белозерова наградили «Хрустальным атомом», и там еще Инну Семену, ну кого-то, да, и по правилам играет сборная «Хрустальных атомов». Ну что, я думаю, что ни Витя бы не отказался, ни я бы не отказался, и, был бы, и была бы Ленка Александрова капитаном, да?
Вопрос...
Ну, это же, наверное, раз, Миш.
Вопрос в другом. Здесь суть этого вопроса в том, что все-таки вам ценнее играть в любом качестве, или все-таки, если вы не капитан, вы не представляете игры для себя.
А, если вот так вот,
да.
То мне все равно. Угу. Я с большим удовольствием перестал бы быть капитаном. Миша.
Я вас
понял. Я бы свалил бы себя этот груз и, наконец, бы показал бы, какой я умный, это что-то.
Виктор, а вы?
Ну, я вернусь к предыдущему вопросу. Помните, мы начали обсуждать, что важнее?
Так да.
Важнее все-таки вот истина, да. На самом деле, вот вы предлагаете мне ситуацию, там, играть в команде Белозерова, ну, либо не играть совсем. Я прекрасно понимаю, что я в команде Белозерова не нужен. Это команда Белозерова, там есть свой капитан, и у него своя команда, да. Не потому что... Там есть капитан, а потому что я не нужен в той команде, да?
Дело не в Белозерове, что
да,
типа мы тут
да,
выше
да,
Белозерова.
Да, да, да. То есть я не исключаю, что, может быть, найдется такая команда, где бы я и мог сыграть. Но это вот зависит от здесь, сейчас, какая команда, кто капитан и так далее.
Не, я вам скажу, Миш, что я вот понимаю, я на самом деле человек-то...
Суперблиц затянулся.
Да, ну а куда денешься? Вы же вопрос задаете не на суперблиц. Вообще с этого вопроса надо было начинать, понимаете? Так вот, я-то, например, человек правил, категорических структур. Поэтому для меня, если бы я вдруг оказался в команде Сиднева, Белозерова, ну, мало ли, вот просыпаюсь, и, а тут уже, оказывается, я сижу, а капитан Белозеров. Я был бы игроком и выполнял бы все требования Бориса Белозерова. Для меня бы вообще не было бы проблем. Я не люблю знатоков. Был такой вот сезон, когда бегали вокруг елочки, кто прежде всего сел в кресло, то, значит, и играет. Люди бегали вокруг елочки, а потом жутко ругались на Ворошилова, который придумал это идиотское правило. Я не бегал вокруг елочки и не ругался на Ворошилова. Мой подход очень простой. Если тебе что-то не нравится, не стой в этом, во всем. Отойди в сторону, это Жванецкий. Если же ты в этом во всем стоишь, не ругай его. Ругая только себя, зачем я согласился, например. Но это надо быть тоже идиотом, чтобы про это говорить. Если я оказался в команде, где капитан Михаил Крюк, значит, я буду играть полевым игроком и выполнять его требования. А как иначе?
Я бы так сказал. Если бы команда решила, что мы все вместе переходим в команду Белозерова, я бы со своей командой...
Благодарю вас. У нас сегодня в гостях был Виктор Сиднев и Андрей Козлов. Подписывайтесь на наши социальные сети. Большое всем спасибо и до новых встреч.
Большое спасибо.
Спасибо. До свидания.